Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз добрый светлый вечер, дорогие слушатели. Алексей Пичугин, я Алла Митрофанова. И с удовольствием напоминаю, что у нас сегодня в гостях Виктория Валикова, врач-тропиколог, основатель и волонтер некоммерческой клиники Health and Help в Гватемале и в Никарагуа. Сейчас клиника строится, пока еще в процессе. Виктория родом из Уфы, напомню, да, для тех, кто, может быть, пропустил первую часть нашего разговора, и при этом уже несколько лет живет, работает как волонтер, врач в самых таких труднодоступных местах в Гватемале и в Никарагуа. И вы знаете, мы с вами сейчас прервали наш разговор, ушли на паузу в тот момент, когда вы сказали о том, что вы очень счастливый человек, вы нашли, во-первых, и своего мужа в ваших как раз трудах волонтерских, да, он, если я правильно понимаю, он работал учителем школьным и преподавал для деток английский, да, и вот так вы познакомились в общей миссии. И плюс
из США переехал в Гватемалу.
Да, Эндрю, он... То есть это забавная история, потому что мы очень долго дружили. Мы искали изначально учителя в нашу начальную школу, и нам наша дружественная организация, это не наш, он был не нашим волонтером, вот они просто нам прислали вот такого хорошего человека. И да, то есть мы дружили, ну и в итоге вот стали парой.
Интересно то, что, если я правильно понимаю то, что я читала о вас и слышала из ваших рассказов, именно Эндрю стал тем человеком, который вас привел в православие.
Да, я была крещена, то есть меня бабушка крестила, когда я была ребенком, младенцем даже, можно сказать. Но семья у нас была не православная, то есть... Я скажу, что мама у меня покрестилась уже, когда ей было лет, наверное, больше 50, вот, и сейчас она верующая, но папа до сих пор не, как бы, в церковь не ходит, но у нас не было этих традиций, да, когда мы там все вместе молились или все вместе ходили в церковь, то есть я в церковь ходила, наверное, там в те времена, ну, может, там, я не знаю, раз 10 за всю свою жизнь, на какие-то большие праздники и служения. Когда мы познакомились с Эндрю, я долгое время не знала, что он православный, потому что, во-первых, он из Соединенных Штатов, где православие не самая популярная религия, и для меня было шоком, на самом деле, когда я узнала, что мало того, что он православный, что он на самом деле весьма активно практикующий религию. Вот. И что многие правила и многие заветы для него имеют огромное значение, и он не собирается их как-то предавать. И я, на самом деле, подумала, что это, ну, не то чтобы знак, да, но он очень хороший человек. И у меня всегда как-то к православию было предвзятое отношение, потому что то, что я видела в Уфе, будучи, мне очень сильно не нравилось, потому что оно все как-то складывалось из каких-то мелочных, поверхностных вещей и суждений. С приходом Эндрю в мою жизнь они испарились, потому что я увидела прежде всего доброго, честного, порядочного человека, который действительно своим всем существованием показывает, каким может быть православный человек. И это меня подтолкнуло, он меня абсолютно ни разу не сказал, что там, слушай, чтобы нам быть вместе, ты должна быть более практикующим, там, веру-то свою, вот, давай, пошли.
Которая более твоя, чем моя, между прочим.
Да, то есть такого не было абсолютно, но своим примером я ему сказала, я начала, говорю, слушай, давай мы будем вместе молиться, может быть, он говорит, давай, там, я говорю, давай ты мне будешь больше рассказывать про, давай ты мне будешь больше меня учить, он говорит, давай, потому что он ходил в церковную школу, я никогда не ходила ни в какие там, я не знаю, то, что было у нас при церкви, возможно, и поэтому мне нужно было очень много-много всего учиться, я до сих пор читаю и учусь, я еще очень много чего не знаю, поэтому непросто, но мне нравится. Мне кажется, лучше я стала сейчас.
Когда мы с вами, опять же, общались по телефону, вы давали комментарии для нашего радиожурнала, вы сказали, что одна из самых непростых для вас вещей, как для верующего человека, это то, что, ну, в общем-то, храмов-то в Гватемале практически нет. Есть один, а в Никарагуе православных храмов нет вообще. То есть вот для того, чтобы попасть в храм, нужно проделать очень серьезный путь. И это не шутки, это не то, что там в 8 утра проснуться, да, чтобы к 9 успеть на службу. Это вот сесть на самолет и куда-то прилететь. Или проехать энное количество часов на машине, скорее всего, по бездорожью. А как вы выходите из положения, если для вас действительно так вот, ну, существенно, и для вашего, и Эндрю тоже?
Ну, мы молимся, да, сами. Я, конечно, понимаю, что это не сопоставимо с тем, чтобы ходить в храм или в церковь. Когда у нас есть возможность, в Гватемала-Сити есть православная церковь и есть православный монастырь, в котором, ну, мне кажется, сейчас у них где-то 4 монахини, женский монастырь. Вот, и мы с ними очень хорошие друзья. Эндрю вообще, он предыдущий мальчик из их организации, да, предыдущий молодой человек, который у них был, он как раз там проходил свою социальную службу, да, то есть если Эндрю был у нас учителем в школе, то Рейли, его друг, он был как раз волонтером при монастыре, у них есть приют, вот, и он был там, и поэтому мы очень хорошо знаем и церковь, и монастырь, и приют. Туда не просто тоже доехать, то есть от нас это где-то 7 часов езды. Но если мы приезжаем, допустим, я приезжаю к каким-то делам, там, в посольство сходить, или там визу продлить, или еще что-то, то, конечно, это грех не сходить в церковь. Стараемся мы так подгадывать, чтобы...
А часто приезжаете вообще в Гватемалу?
Ну, я вообще живу в Гватемале. Ну, по крайней мере, жила предыдущие там 4 года.
Я имею в виду Гватемала-Сити.
А в Гватемала-Сити нет, не очень часто.
Сколько от вас? 8 часов, то, что вы говорили, это не до Гватемала-Сити?
Нет, это когда я работала в самой первой клинике, то там от клиники до Тананга, другого города, было 8 часов. Вот. А сейчас мы работаем в регионе, называется Тотонекапан, Момос-Тананга. Вот оттуда до столицы где-то 4 часа, но нам еще нужно добраться до ближайшего города, откуда ходит автобус. А потом еще от Гватемалы, то есть сама церковь, она не в Гватемала-Сити, она от Гватемала-Сити еще около 1,5 часа. Поэтому, да, непросто, но мы пытаемся, стараемся.
А разница в уровне жизни, в обеспечении всем, в технологиях сильно ощущается, когда ты находишься в Гватемала-Сити от провинции?
Конечно, это как в Гватемала-Сити есть большие дома, высокие, есть такие очень приятные районы, там, я не знаю, с красивыми кафе и прочим.
Это современный мегаполис.
Ну, он, его тяжело сказать, то есть тяжело его сравнить с Москвой или Нью-Йорком, потому что все равно он поделён...
Москва и Нью-Йорк постоянно сравнивают.
Очень тяжело, очень видна разница между зонами, да, то есть Гватемала-Сити поделена на зоны, там первая зона, вторая и так далее. И разница в них очень, очень большая. То есть, допустим, там, где посольство расположено, да, 10-я или 14-я зона, это больше похоже на то, чтобы мы, что там, больше похоже на Европу, больше, да, похоже на, там, я не знаю, какие-то районы Москвы. А, допустим, первая зона, да, она криминальная, и там машину нельзя на улице оставлять, потому что там выбивают окна, угоняют, убивают людей. То есть это и там полное гетто, то есть...
Просто я видел довольно много фотографий Гватемала-Сити в свое время, но фотографиям, конечно же, сделать какого-то вывода нельзя, потому что очень много фотографий Йоханнесбурга, да, самого передового города Африки в свое время, да, после падения режима апартеида, вот это все то, что было построено, вот весь этот Манхэттен африканский, он же был заселен совершенно другими людьми, и поэтому вот... вся эта прекрасная картина, да, она теперь абсолютно другая. Вот поэтому, видимо, в Гватемале что-то похожее происходит.
Я думаю, да. Ну, в принципе, как в принципе во всем мире, в городах уровень жизни обычно выше, чем в сельской местности, и это видно по всем статьям. То есть,
а миграция
видно...
в города есть?
Конечно, да. То есть миграция в города, есть миграция, огромный поток нелегальной миграции из Гватемалы в Мексику, из Мексики в США. То есть это так называемый кровавый путь, он называется у нас, это когда, потому что люди едут нелегально, они едут там, где на поездах, где там по рекам переплывают.
Ну, не панамериканским шоссе.
Ну, я не знаю конкретно, как они это делают, мне кажется, они очень много там через джунгли идут, какие-то куски своего пути, но факт то, что очень много умирает по дороге за то время, как их убивают, пока они мигрируют, и те счастливчики, которые... То есть в Гватемале считается самым... Не знаю, то есть ты счастливый человек в Гватемале, если у тебя есть родственник, который вот так вот уехал в США и работает, и присылает тебе деньги. То есть у всех родителей... То есть, если у нас тут ты хочешь, чтобы у тебя ребенок в институт поступил, и вот все, сбылась мечта, то у них мечта, чтобы ребенок уехал в США, устроился там посудомойщицей или там, не знаю, кем-нибудь еще.
Может, даже этих денег хватит ему там и прислать родителям.
Да, конечно. То есть дома построить и там.
И в том числе. А там есть, вот, кстати, к нашему с вами разговору о медицине. Как выглядит медицинское страхование в Гватемале?
Нет медицинского страхования в Гватемале. То есть есть государственная структура, то есть есть как бы так называемая бесплатная медицинская помощь, да, то есть для всего населения, но проблема в том, что она не работает. То есть ты приходишь в государственную больницу, там, допустим, нету шовного материала. То есть тебе говорят, ну, конечно, было бы круто, мы бы сделали тебе операцию, но у нас нет ниток и иголок, поэтому ты можешь сходить купить нитки и иголки, а еще нужно купить, надо вот эти вот вещи, там, белье сводить в стерилизационный центр, потому что стерилизатор у нас тоже сломался, не работает. Наркоз мы не сможем тебе сегодня дать, потому что наркозный аппарат сломался, и у него дырка, и тоже не работает, но можем попробовать там сделать это как-то по-другому. Если с тобой...
И коррупция, видимо, тоже.
Если с тобой, ну, конечно, и это если с тобой разговаривают еще, потому что если ты майя, то, скорее всего, никто не будет с тобой разговаривать.
А это к ним относится как к такому низшему?
Да.
Потом... У них нет, насколько я понимаю, права на получение бесплатной медицинской помощи.
У них есть. У них есть право. Право есть у всех. Их не очень сильно любят, так скажем. То есть к ним относятся намного хуже. То есть где как? То есть если они в своем регионе еще, где в своей региональной больнице, то еще получше. Если они уезжают из региона в другой регион, где больше... так, хиспана, да, которые называются, то есть те, которые потомки испанцев, которые приезжали завоевывать, они по-другому относятся к майя, с дискриминацией, и многие наши пациенты, они говорят, мы не поедем в больницу. Спрашиваю, почему? Потому что к нам плохо относятся, они над нами издеваются, они над нами смеются, они нас не обслуживают, и вся вот эта вот структура сломанная, когда у тебя нету, то есть в больницах нету лекарств огромного количества, в больницах нету там оборудования, нету, не хватает персонала, очень много. У нас, допустим, в центре здоровья, который самый ближайший к нам, я последний раз говорю, то есть я тут недавно чуть не умерла, и очень было забавно, потому что, то есть единственный раз, когда к нам...
В буквальном смысле вы чуть не...
Ну да, вот.
Виктория об этом очень спокойно говорит.
Это не первый, не последний раз, к сожалению. Но Я говорю, у нас был единственный момент, когда наши ребята уехали продлевать визы, и я, как бы, все наши врачи из клиники, да, и мы там на сутки закрыли клинику просто потому, что, ну, решили, что не страшно, то есть в воскресенье у нас обычно там ничего не происходит, и действительно ничего не произошло, кроме того, что я, в общем, медуза укусила и, ну, ужалила. И у меня началась аллергическая реакция, и мне не было никакого другого варианта, как до государственного пункта помощи дойти, да. И, к сожалению, там не было врача, вот. И был студент, который был, к сожалению, не очень образован, и пришлось своими силами говорить ему, что колоть, что делать и прочее-прочее, потому что так вот, поэтому, ну ничего, не умерла, вот, к вам пришла в гости.
Самое главное, еще надо поговорить о том, как, если кто-то из наших слушателей захочет, заинтересовался, захочет помочь вам, как он может это сделать?
На самом деле очень просто, то есть есть два типа помощи, да, которые мы очень рады, на самом деле больше путей, но основные, это можно к нам приехать волонтером, да, и работать с нами.
Для этого обязательно иметь медицинское образование?
У нас есть разные позиции, да, то есть у нас есть ребята, которые нам помогают там, делать сайт, писать статьи, рекрутировать людей, делать переводы, учить наших волонтеров, потому что они, ну, у нас же испанский язык, то есть обычно среднестатистический житель Российской Федерации первым языком выбирает английский, вот, но нам нужен испанский, да, то есть поэтому наших врачей мы готовим перед приездом, вот, то есть у нас сейчас стройка в Никарагуа идет, да, то есть мы строителей набирали и набираем сейчас еще огромное количество работы для фотографов, видеооператоров, журналистов, которые приезжают и снимают про нас там документальные фильмы, короткие какие-то ролики, чтобы мы могли потом собирать средства, потому что наша организация работает за счет частных пожертвований и там постоянных или непостоянных. И это, собственно, и есть второй путь, как нам можно помочь. Можно сделать пожертвование, легко найти нашу организацию в социальных сетях, да, Health and Help она называется, а меня зовут Виктория Валикова, как уже несколько раз сказали, и у меня тоже на всех моих страницах, естественно, написано больше про нашу деятельность и организацию, чем про меня, и можно легко найти, как можно нам помочь.
Nhedefishe.org это сайт, и соцсети, Инстаграм, Контакт и Фейсбук, где тоже можно найти Викторию Валикову. Как вас в Инстаграме найти?
Точно так же у меня Виктория.Валикова или сайт нашей организации, Инстаграм нашей организации, это health_help. Там тоже можно найти, посмотреть фотографии. Мы постараемся делать хороший контент, чтобы нашим и волонтерам будущим, и спонсорам было что посмотреть, было что почитать, чтобы они видели, что мы действительно работаем, что мы действительно помогаем, и это не какая-то фикция. И, конечно, мы всех приглашаем в гости, кто хочет приехать к нам или в горы Гватемалы, или на побережье в Никарагуа, всегда милости просим. Если не смущает отсутствие каких-либо условий, то милости просим.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, что в программе «Светлый вечер» на радио «Вера» сегодня Виктория Валикова, врач-тропиколог, основатель и волонтер некоммерческой клиники Health and Help в Гватемале и в Никарагуа. И мы сегодня говорим об этом удивительном пути, который Виктория прошла из Уфы до Центральной Америки, и о ее волонтерской работе. Виктория, вы знаете, но здесь такой... Есть еще такая иллюзия, что когда человек выбирает для себя такой путь служения, он, конечно же, ну, там, оказывается в непростых условиях, преодолевает разные трудности, преодолевает самого себя, но благодарность от людей, которую он получает, от своих пациентов, от тех, кто может быть благодарен за своих родственников, компенсирует все вот эти неудобства, скажем так. И тут я с удивлением, слушая одно из ваших интервью, узнаю о том, что не то что благодарности зачастую не дождешься от ваших подопечных, пациентов, но могут обмануть, украсть, осыпать какими-нибудь ругательствами и так далее. И здесь я снова узнаю нашу обычную человеческую природу. Расскажите, пожалуйста, как вот с этим вам живется и что все-таки, ну, может быть, ну, радость доставляет, несмотря даже вот на такие трудности?
Ну, я всегда говорю, что те, кто занимается каким-то делом ради благодарности, они изначально проигрывают, потому что, то есть, ты чего-то ожидаешь, это как ребенок, да, вот он там делал домашнюю работу и ожидал, что ему дадут конфетку, а конфетки ему не пришло, и вот он расстроился и говорит, что больше домашнюю работу делать не будет. У нас примерно так же многие думают, что мы за какую-то конфетку. Вот ты там работал усердно, и тут тебе пациенты пришли, в ноги кланяются, и вот ты стоишь такой, как король на пьедестале, и сам себя по головке еще гладишь. Оно не так, да, то есть на, там, я не знаю, 1000 человек, которых ты вылечил, там, да, действительно, один тебе придет, скажет спасибо, там, не знаю, принесет тебе авокадо с дерева и действительно будет радоваться и улыбаться. Большинство людей принимает помощь как должное, да, то есть и это не просто потому, что мы работаем в странах третьего мира, это вообще, в принципе, так. То есть у нас, спроси кого угодно, да, люди обычно говорят, я никому не должен говорить спасибо за их работу, потому что это их работа, а за работу у нас не принято говорить спасибо. Точно так же наши пациенты, многие думают, то есть, во-первых, они, для них это нереально, так же, как и для российских слушателей, я думаю, там, зрителей. Мало кто верит, да, что кто-то может абсолютно там за бесплатно поехать кому-то там помогать. Наши пациенты думают, что у нас, наверное, очень высокая зарплата, потому что что еще, кроме как огромное количество денег, могло этих белых людей заставить приехать куда-то, жить в таких ужасных условиях?
А нечего делать, уже все перепробовали в этой жизни, а теперь не пожить ли нам где-нибудь в океане?
Ну, да, то есть, но даже вот это вот нечего делать, оно местных, оно очень тяжело, в общем, местным это понять, и они очень часто говорят, там, за что я вообще там должен говорить кому-то спасибо, у вас так есть, там, огромные деньги вам платят, вот и лечите меня.
Это общечеловеческое, я помню, как... Ну, вообще, это напоминает несколько про 10 прокаженных евангельскую историю. А я вспоминаю, как одна журналистка рассказывала про своего знакомого, он из Львова в свое время переехал в Нью-Йорк, очень долго работал посудомойщиком, каким-то официантом, еще где-то. Он профессиональный стоматолог. И в течение там лет 10 ему, наконец, удалось скопить какие-то деньги, подтвердить свою квалификацию, открыть стоматологическую клинику. Естественно, так как дело происходило в Соединенных Штатах, огромное количество людей, которые там лечились в разных клиниках по пособию, и вот попадается ему такой пациент в расцвете сил, там, лет 30, наверное, безработный, живущий на пособие. И вот он ему лечит зубы и промеж всего спрашивает, а почему, слушай, ну вот ты здоровый, сильный человек, молодой, почему бы тебе не пойти работать? Он смотрит на него таким оценивающим взглядом и говорит, мои предки не для того столетиями работали на меня, чтобы я теперь шел работать еще и на тебя, давай лечи быстро. Я думаю, что такая же ситуация, но она характерна ведь и не только для Гватемалы, для Центральной Америки, для Штатов она и для России характерна, да, там где-то в провинции, если приедет молодой врач из большого города, наверняка он то же самое может услышать в свой адрес.
Да, я думаю, что абсолютно ситуация везде похожая, но я все это говорю к тому, что я думаю, что единственный способ, как не разочаровываться вообще в том, что ты делаешь, это делать это для других, для других, из-за других причин, да, из-за того, что ты сам становишься лучше, когда ты помогаешь. И этот мотив тебя не разочаровывает просто потому, что ты... Ну, то есть ты стал лучше, и это зависит только от тебя самого, да? Ты выучил там домашнюю работу, сделал, выучил урок и стал умнее немножко, да? Полечил ты там гватемальцев или там российских пациентов, да кого угодно, и как бы молодец, и стал добрее немножко, лучше к людям стал относиться. Не нагрубил кому-то, когда хотелось, да, ответить на грубостью на грубость, и лучше стал. Поэтому я думаю, это то, что помогает мне, это что помогает нашим волонтерам, которым я постоянно это говорю, что не обижайтесь на пациентов, потому что, ну, иногда действительно хочется. И человеческая структура, она такова, что ты пытаешься оправдать себя, да, что ты имеешь право кому-то там нагрубить или нахамить, или еще что-то, если тебе нахамили. Но наши ребята, вот они все-таки очень добрые, и мы стараемся своим примером тоже показывать, как можно общаться с людьми, и как можно любить людей, как можно лечить людей, когда они неблагодарны абсолютно.
А среди местных профессиональных врачей есть кто-то, кто с вами работает, вам помогает?
У нас было несколько врачей-гватемальцев. У нас был Марк даже, который с нами работал около, ну, чуть меньше года бесплатно. Вот. У него тоже были свои мотивы какие-то. Мы ему потом помогли поступить в резидентуру. У нас был врач, тоже гватемальский, который с нами работал очень недолго, но поехал учиться в Россию даже потом. Вот. И, ну, как бы, я тоже не знаю, какие у них искренние мотивы, да, кто зачем это делает, но на самом деле, мне кажется, без разницы, да, если ты делаешь хорошие вещи, и от них есть результат, то мотивы-то твои, они не должны, меня, как минимум, они не волнуют.
У нас сейчас, знаете, есть популярное такое выражение: инвестиции в себя – это самые надежные инвестиции. Имеется в виду, что если человек вкладывает в свое там второе или третье высшее образование, если он изучает новые языки, если он занимается своим здоровьем и так далее, это вот как раз те инвестиции, которые окупятся существенно и принесут еще и массу удовольствия, да, там, собственно, тому, кто собой занимается и вкладывает в себя. И это как раз инвестиции, которые никогда не прогорят. То, о чем говорите вы, знаете, у меня есть такое ощущение, что это тоже инвестиции в себя, но только, может быть, не настолько очевидные. Это же, ну, по сути, это... Ну, инвестиции в собственное сердце, что ли, или в душу. Я не знаю, как это сказать, чтобы это не звучало пафосно, да, но это по большому счету, то есть чем больше мы вот так вот вкладываем себя в других, тем больше мы, ну, в каком-то смысле вкладываем и в себя, потому что позволяем себе таким образом, ну, фактически идти за Христом, который тоже все время вкладывал в других и вкладывает. Да? Вот. И это такая инвестиция, которая, по-моему, вообще дорогого стоит. Я не знаю, думаете ли вы о таких вещах, когда занимаетесь своей работой, потому что зачастую бывает, что человек просто вот, ну, делает какое-то очень важное дело, да, и не придает этому какого-то такого философского значения. Но, по-моему, то, что вы делаете, это вот именно про это, про то, как идти за Христом.
Может быть, я действительно человек очень простой, и мне нравится, конечно, иногда и рассуждать, и философствовать о каких-то темах, но я говорю, в большинстве своем у нас столько работы, что действительно поспать иногда не удается, да, в туалет сходить. Не то, что мы сидим и каждый день думаем о том, что ой, стал я сегодня-то лучше человек, там, проинвестировал я в себя сегодня или нет. Но мне кажется, что наши ребята, они молодцы, и вся команда, они очень стараются. А мне кажется, что на самом деле очень важно не просто говорить, да, то есть и жить какими-то обещаниями того, что ты будешь что-то делать когда-нибудь, может быть, начнешь, но действительно делать, каждый день стараться что-то изменить, чтобы сегодня было получше, чем вчера было. И своим примером, мне кажется, мы как раз как организация показываем, что это можно делать, и большие или не очень большие дела, и что-то менять в этом мире.
Спасибо большое за этот разговор. Программа наша закончена. Будете в России, приходите, с удовольствием еще поговорим. А в конце программы обязательно напомним, что если есть желание помочь проекту Health and Help, который реализует наши гости Виктория Валикова, в Гватемале и в Никарагуа, то все контакты есть на сайте he-he.org или в соцсетях наших гостей. Я напомню, Виктория Валикова, врач-инфекционист, который занимается в первую очередь тропическими болезнями, врач-тропиколог, да, еще раз?
Да.
Основатель и волонтер некоммерческой клиники Health and Help в Гватемале и Никарагуа, была с нами здесь, в студии Светлого радио, Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
Спасибо, всего хорошего.
Спасибо.
Светлый вечер. На радио «Вера».